Всем привет! С вами подкаст «Frontend Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня снова в гостях Ваня Ботанов. Теперь он уже мини-CTO в компании Тинькофф. Привет!
Привет! Я не уверен, что можно говорить это в подкасте, ну да ладно. Потому что по факту я не мини-CTO, я технический руководитель отдела внутри подразделения. То есть, есть проект большой, вот я там технический руководитель. Мне нравится просто, это звучит клево, мини-CTO, да?
Нет, смотри, вообще, прошлое наше интервью вышло в октябре 2018 года.
Да.
И сегодня у нас будет классический выпуск в виде, что изменилось у Вани Ботанова за...
Три года. Окей.
Да, смотри, во-первых, как раз хотелось бы начать с того, когда ты еще был в прошлый раз этот вопрос и не задавал, как ты думаешь, чем сейчас ты известен моей аудитории?
В первую очередь, наверное, канал, YouTube-канал в офисе. У меня есть еще со мной дело этого друг, и я все время его зову на такие вот какие-то мероприятия, но он все время отказывается. Зовут его Вася, и он делает ровно половину работы всего канала. Я всегда в кадре, он всегда за кадром, следит за камерами, весь продакшн — это вот его.
Хотелось бы начать с того, как за три года ты вырос из старшего разработчика в Тинькове до технического руководителя. Насколько это вообще был трудный путь? И как вообще тебе работает с учетом того, что мы находимся в таком мире, в котором постоянно айтишники меняют работу раз в год, раз в два года, а ты, по моим подсчетам, там уже лет 5 в Тинькове работаешь?
3.5.
Ну, все равно.
Смотри, во-первых, ничего не поменялось с предыдущего нашего разговора, потому что я что тогда говорил, что надо просто быть активным и... Все, можно на подкасте материться или нет? Можно? Надо просто ебашить. Вот это то самое слово, которое я придерживаюсь. Но мне кажется, это единственный путь к успеху, на самом деле. Потому что если ты просто выполняешь свою работу и больше ничего, то этого недостаточно.
А если именно про тебя говорить, вот про твой путь, прожил...
За три года?
Да, за три года что именно поменялось в твоей работе в Тинькове?
Смотри, я приходил сеньором. Спустя несколько месяцев я стал тимлидом одной команды небольшой. Потом мне дали еще одну команду. Потом дали еще... Ну, там какие-то, понятно, что это проекты, они, у них стадии открываются, какой-то есть активный путь разработки, после этого они начинают ходить на поддержку и так далее. Вот мой проект. Я вырос, отдал свой проект парню, который вырос тимлида в моей команде, пошел заниматься другими проектами, и потом еще один проект, и вот как-то так вышло, что дорос до техдира, скажем так.
Уже техдир это называется.
Ну а как? Ну, технический руководитель, технический директор.
А вот смотри, ты довольно часто говоришь, что на самом деле ты вот стал тимлидом, техдиром, и при этом это, ну, не особо то, что тебе нравится, и отчасти ты пытаешься найти какие-то отдушины, и как у тебя оно работает? Просто довольно часто встречается эта история с тем, что люди выросли из разработки и очень скучают по вот обычной такой разработческой рутине. Как ты это прожил?
Это правда. Я увлекся пентестом, не так давно рассказываю про это всем вокруг. Последний доклад на FrontEndConf был про пентест. Смотри, очень просто. В роли руководителя есть две вещи, одна из которых мне нравится, а вторая, которая не нравится. Нравится то, что ты можешь строить процессы и выстраивать разработку, как тебе кажется правильно и как ты думаешь будет правильно, предлагать эти идеи, кто-то их может покупать, кто-то не покупать, обсуждать и так далее. То есть ты можешь влиять на то, куда развивается продукт большой. Есть обратная сторона роли руководителя, это операционка. Например, оформить командировки, ну, вот какие-то такие вещи. И мне кажется, она не нравится никому. Когда операционка начинает занимать чуть больше, чем хотелось бы, ты начинаешь чуть-чуть грустнеть. Понятно, что когда ты в роли руководителя, код писать, конечно, можно попытаться, но, и, во-первых, если у тебя много людей, скорее всего, тогда кому-то будет не хватать твоего внимания. А во-вторых, всегда есть что-то более приоритетное, чем просто сесть и написать задачу, и в целом от тебя, как руководителя, не этого ждут. Это тоже, кстати, мне на то, чтобы поменять этот майндсет, ушло какое-то время, чтобы понять, что от меня больше не ждут выполнения задач, потому что когда ты тимлид, просто команда, ты играющий тренер, и ты, в общем-то, точно так же делаешь задачки, плюс ко всему выполняешь какую-то работу по управлению командой, да, там, не знаю, дейлики проводишь, налаживаешь процессы, проводишь планирование ретро, ну, такие вещи.
У тебя был период, когда ты был именно играющим,
да, именно,
тренером?
Да. У меня был период играющего тренера где-то года полтора. Я был играющим тренером, потом вот я уже стал прям руководить. Вот. И да, конечно, когда ты начинаешь уже только руководить, бывает, что приходят такие мысли, то что, ну, ты же технарь был, и как-то сейчас от технаря-то почти ничего не осталось. Осталась экспертиза, которая у тебя есть, но руками ты ничего не делаешь. И поэтому я всем рассказываю, что пентестинг — это сфера, в которой руками можно вообще делать что хочешь, как хочешь. Ну, как выглядит классическая лаборатория по пентесту? Это такой блокбокс, в котором есть какие-то уязвимости. Тебе надо найти, и там может быть все что угодно. Не знаю, от PHP до UA на серваке написано. И для того, чтобы как-то пролезть внутрь, тебе нужно понимать, как строятся продукты, ну, системы, давай так, наверное, правильно скажем, системы. Вот, что там может быть внутри, какая база данных. А вот если это MySQL, то как там консоль работает MySQL? Ну, такие вот вещи тебе нужно понимать. И именно для технички, да, скажем так, для прокачки какой-то технической составляющей, это прям очень круто.
А почему именно пентест был выбран? Ну,
то есть, мне, смотри, это нравилось.
Обычно как бывает, что ты, например, был фронтом, да, потом стал тимлидом фронта,
да,
но при этом в свободное время ты, не знаю, пойдешь там фриланс какой-нибудь найдешь по фронту.
Да нет, мне же вот, помнишь, когда я тебе говорил 3 года назад, что деньги — это не про меня?
Так.
Вот, по сути, ничего не поменялось. Клево, когда ты можешь делать что-то, и тебе за это капает денежка, но деньги — это не самоцель. Поэтому делать что-то на фрилансе по фронту, когда ты руководишь фронтами, это путь к выгоранию, на мой взгляд.
То есть ты хотел найти что-то, что вообще будет в бок от фронта?
Не, вообще не искал. Это было совсем случайно. Смотри, я так и остался увлекающимся человеком, для которого важен интерес. Мне всегда была интересна тема инфобезопасности. Вот, еще когда я в институте учился. И я же фронтендером-то стал спустя несколько лет программирования там, на бэкэнд-языках, как я на перле писал там, и так далее. У меня большой пул, короче. И в какой-то момент я случайно наткнулся на то, что... на то, как сейчас выглядят лаборатории для обучения пентесту. И когда я последний раз на это натыкался, там, году в 2009-2010, совсем все сильно супер поменялось в лучшую сторону. Сейчас это целая комьюнити, у тебя есть куча серверов, которые можно ломать совершенно легально, многие из них бесплатно, плюс куча материалов, которые можно почитать на эту тему, всякие мануалы, видосы на Ютубе и так далее. И я такой прям окунулся в это и поймал кайф.
Я помню, ты мне еще в кулуарах когда-то рассказывал, что ты посмотрел «Мистер Робота».
Ну, это классика, мне кажется, да, такого жанра. Главное, что круто в «Мистер Робот», это то, что все, что там показывают, оно реально. Оно может быть, ну, могут быть вопросы по скорости выполнения, например, но в целом весь софт, который они используют, все реально. Там есть момент, когда приходит, сейчас я уже не помню, короче, имена, но, в общем, приходит какая-то девчонка, ей нужно там какую-то железку разместить в компании. А она не знает, как это делать, и ей в гарнитуру говорят: пиши вот это. И она там типа пишет команды, VLAN 0, например, up, или VLAN 0 down. А это как бы команды, которые должны там в Linux условно тебе выключить Wi-Fi, потом включить заново, ну, порт, на котором Wi-Fi. И это очень прикольно. Или, например, он использует какой-нибудь хэшкэт, а это тулза для перебора паролей хэшкэт. И ты ее тоже используешь, когда ты учишься. Поэтому Мистер Робот, как вдохновение, прям всем рекомендую, вообще очень круто.
А почему тогда Мистер Робот не могли, например, подтянуть за какую-нибудь пропаганду хакерства?
Если там, слушай, я про это ничего не знаю.
Смотреть и просто повторять за героями.
Не, ну там нельзя повторять все-таки. Тебе же не мануал там показывают. Там это все сделано с художественной точки зрения. Почему не могут притянуть, не могу тебе сказать. Я вот в законах здесь не силен.
Еще хотел тоже, вот, да, продолжая про там пентесты, про все это, ты вот там недавно на Frontend Conf выступал с докладом, как взламывать безопасность и так далее. У тебя там на канале тоже регулярно проявляется тема там пентеста. Вот ты заинтересовался чем-то, и в какой-то момент, ну, на мой взгляд, твое вот увлечение, оно как-то должно быть подпитано как-то с разных сторон, чтобы это увлечение там оставалось в тебе гореть. Поддерживается ли это, например, там, со стороны Тинькова? Что как бы тебя заставляет продолжать этим заниматься там каждый день?
Смотри, во-первых, Тиньков очень крут в том, что он учит своих инженеров инфобезу. Даже если ты фронтендер, понятно, что бэкендерам это более полезная информация, но даже если ты фронтендер, ты можешь записаться на тренинг, и там двухдневный тренинг по основам инфобеза, по тому, как работают уязвимости, ты этому всему научишься. Плюс ко всему, в Тиньке есть внутренняя баг-баунти. Ну и в целом, мне кажется, как финтех-компания, любая финтех-компания должна задумываться о безопасности в первую очередь. Потому что это суперчувствительные данные от клиентских до финансовых. Да, во внутренних баг-баунти я в Тиньке не участвовал. Я пытался попробовать, но что-то как-то блэкбокс обучение мне больше нравится. Я пробовал на HackerOne в баг-баунти участвовать. Нашел дыру в одной известной российской компании. Думаю, сейчас получу деньги. А потом, когда я отправил репорт, мне ответили, что это дубль, и там еще 10 таких же, как я. И это, конечно, вызывает вопросы, типа, почему не закрыли, почему не, не знаю, почему не проведена работа по этой дыре. Но опыт баг-баунти был.
Окей. А почему, в принципе, на твой взгляд, инфобез сейчас важен, в том числе для фронтендеров?
Да, смотри, потому что, во-первых, несколько, да, есть несколько аспектов. Первый – это инженерная культура. Фронтендер – это, в первую очередь, инженер. И он, как и любой инженер, должен понимать не только, как формы верстать, но и чуть-чуть, скажем так, outside the box, такой, знаешь, то есть думать чуть-чуть вне своего контекста. Плюс ко всему, фронтендер есть, условно, есть, например, ошибки бизнес-логики, есть такая уязвимость, ошибка бизнес-логики. Когда у тебя все вроде бы работает корректно, то есть у тебя нет явных дыр, там, например, каких-то в коде, есть нет никаких мест, и ты можешь пролезть через кодовую базу. Но есть части системы, сами компрометируют друг друга. И кажется, что фронтендеры, как никто, могут это, на это обращать внимание, потому что они как раз работают с системой целиком. А если мы возьмем, например, бэкэнд, какую-то архитектуру, скорее всего, там будут какие-то микросервисы, возможно, команды даже микросервисные, которые, ну да, они напилили авторизацию, например, да, напилили там что-то еще, ну вот как из моего доклада пример, где там ты отправляешь на, в helpdesk себе на почту ссылку для подтверждения учетной записи. Это вот оно. То есть, скорее всего, вот есть, допустим, команда helpdesk, есть, допустим, команда какая-то еще инфраструктурная, но вместе они не то чтобы рядышком сидят и контачат. Фронтендер, когда, как, так как он видит систему целиком, может такие вещи находить, и если он просто знает хотя бы про то, что такое есть, может уже обращать внимание. Плюс, когда ты пытаешься что-то попентестить, ты, скажем так, вызываешь нестандартное поведение системы. И в этом случае можно находить сопутствующие баги, которые никак не связаны с инфобезом, но которые связаны с твоим продуктом. Это тоже очень прикольно. Можно как-то там, не знаю, создать тикет Jira, потом исправить или типа того.
То есть ты прям всем советуешь?
Да. Ну, во-первых, это очень интересно. Во-вторых, это развивает тебя как инженера, причем развивает комплексно и широко. Потому что, говорю, каждая обучающая лаборатория одна от другой отличается кардинально. И для этого нужен прям очень хороший технический такой бэкграунд. И кажется, что если хочется подкачать именно техничку, вообще отлично.
Сколько ты сейчас примерно времени тратишь в неделю на...
Сейчас мало. На... Был период, когда прям много. Сейчас мало.
Много это сколько? И мало это сколько?
Много – это каждый вечер по 6 часов. Вот это много. Я условно я заканчивал работать. Вот, и вместо того, чтобы, не знаю, там брать в руки джойстик или садиться играть в доту, заходил на лабораторию. Там же еще, понимаешь, сейчас все очень грамотно сделано, там прям целая комьюнити. То есть ты можешь зайти в Discord-сервер, подключиться к какому-нибудь голосовому чату, чуваки что-нибудь стримят, английский подкачаешь, опять же. Вот, и это прям целая комьюнити пентестеров. Очень клево. Я такого... Я не то чтобы учился много где фронтенду в каких-то школах, но, по крайней мере, когда я там был лет 5 назад, такого еще не было. Поэтому, да, это вот было типа 6 часов ежедневно. Сейчас меньше, потому что сейчас, ну, во-первых, сейчас осень, это период конференций, и все время занимает либо подготовка FrontEndConf, либо своих докладов, плюс канал. Канал сейчас мы ведем регулярно раз в две недели, будем переходить скоро на график почаще, это тоже занимает много времени. Плюс я пока монтирую сам, вот скоро буду отдавать на аутсорс.
То есть сначала у тебя пропало время, чтобы... условно, играть в доту, как ты рассказывал, ты заменил это на пентест, а сейчас еще и пропадет время на пентест, так как все нужно время уделять каналу.
Да, канал занимает очень много времени. То есть надо понимать, что YouTube — это очень конкурентная среда, и, наверное, можно взять телефон, поставить его на штатив, направить на себя лампу и что-то рассказать, но это, во-первых, не тот формат, в котором мы работаем, во-вторых, мне самому не очень нравится такой подход. Поэтому мы пошли сразу в сложный жанр и стараемся держать там какой-то уровень качества. Он не всегда получается, мы очень часто факапим. Есть даже внутренняя локальная шутка, что когда-нибудь канал в офисе снимет идеальное интервью, но, скорее всего, не скоро. Типа, что-то типа того.
Переходя плавно к каналу, когда мы с тобой разговаривали в прошлый раз, канала, разумеется, еще не было.
Не было. Была идея.
Да, была идея. Расскажи, в принципе, как появилась идея того, что ты будешь делать вот именно такой вот контент. Это, условно, идея, она в итоге переросла в то, что есть сейчас, или там немножко видоизменилось. Как да. Это работает?
Короче, как все было. Еще когда я хостился на CodeDojo и делал видеоуроки, и когда они мне уже надоели, Я предлагал Олегу на Кудоши сделать что-то подобное. На что он мне сказал, что не очень понятно, как это делать, и в целом сложно, и не очень понятно, нужно ли это аудитории. Но в целом можно понять, потому что у Олега канал был... Сейчас не знаю, не слежу, но тогда это был канал обучающий. Все-таки мы не про обучение. Вот, поэтому идея появилась еще в году так 17-м, наверное. Может быть, на стыке 17-го и 18-го. Смотри, канал в офисе. Первый видос вышел в октябре, а зарегистрирован он был в январе. Вот этот весь период с января по октябрь я все еще думал, делать, не делать, потому что, во-первых, я не журналист, я не интервьюер. Вот ты, не знаю, ты, наверное, готовишься. Перед тем, как ты запускал подкаст, наверное, ты что-то почитал, как это делается. Там какие-то, нет, может быть, материалы. Нет. Я пошел, посмотрел пару лекций. Естественно, смотрел самую известную лекцию Дудя «Как разговорить дерево». Вообще отличная вещь. Мне очень понравилось.
На тот момент, когда я запускал подкаст, еще не было этой лекции.
Я понимаю, да. Но, наверное, ты ее посмотрел.
Потом, да.
Конечно, очень прикольная вещь. Есть вообще два интервьюера, которых я очень люблю. Это Дудь и Познер. Вот два.
Ну, каких еще можно любить?
Слушай, не, ну есть еще там Пивоваров, например. Есть Шихман.
Но Пивоваров очень плохой интервьюер, на мой взгляд. Шихман была сильно позже. Собчак.
Собчак, опять же.
О чем мы говорим? Ну, не, ну, как не, бы ну, это классика.
Слушай, в жанре интервью есть такие... Вопросы капканы. Ты, наверное, знаешь про них.
Да.
И вот условно, когда Собчак брала интервью у Тату, тот самый вопрос, это вопрос капкана вообще шикарнейший.
Мне кажется, что это, наоборот, такая очень дешевая журналистика. В том плане, что это работает как кликбейт. Условно говоря, сначала Собчак задает этот острый вопрос один в начале видоса, а потом 2 часа очень мило говорится с этими девочками и с их продюсером про историю тату. Ну, это расхождение, ожидание, реальность. Ты идешь смотреть, как разнесут по политике Юлю, по-моему, ее зовут.
Да.
А в итоге получаешь другой видос абсолютно.
Зачем? Все так. Смотри, есть... У меня сейчас есть съемки, где я хочу осветить какую-то тему, но я понимаю, что у гостя есть какие-то скелеты в шкафу, которые я тоже могу с ним обсудить. И я это делаю, несмотря на то, что тему я тоже осветил. Может быть, это было так. Я не знаю, я не фанат Собчак, поэтому не могу сказать. Но вот этот вопрос капкан, который разлетелся, и когда я посмотрел, я просто низкий поклон.
А почему в офисе?
Тебе честно сказать, почему в офисе?
Потому что хорошо сингл «Анакондас» подходил.
Ну, почти так. Смотри, как это было. Я сидел, вот мы сняли с тобой первый видос, я думал, как же назвать канал? Изначально была идея, что хотелось приходить в компанию, там, где гости. И помимо того, что мы будем говорить о них, о героях, мы будем еще, возможно, показывать, как внутри. И изначально ведь канал задумывался именно как конфликтные интервью, такие разносящие. Мы даже так старались сделать какое-то время. Там, если кто-то следит давно за каналом, наверное, знает про историю с Заром и видосом, который скрыт. Изначально мы хотели делать именно так. Я хотел. Потом уже Вася ко мне пришел. Но, во-первых, эта идея разбилась о скалы согласования и бюрократии. Компании очень неохотно пускают. По крайней мере, тогда так было, сейчас не знаю.
В скольких офисах вы сняли реальных?
Да, мы были в iPhone-вебе, мы были в Сбере, мы были в...
Так нет, ну если вы были в Сбере, разве в Сбере не самая страшная система согласования и съемок в офисе?
Ну, в какие-то нас просто не пустили.
А
в Сбер хотя бы пустили. Но когда мы писали в Сбере, несмотря на то, что герой видоса в Сбере Серега Артюхов, это мой хороший знакомый, там сидела за камерами пиарщица и все записывала весь диалог. И потом еще говорила, я вам правочки пришлю. Правда, так и не прислала, но это немножко не мэчится с форматом, который был выбран именно как конфликтное интервью поначалу. Смотри, мы снимали тебя в iPhone-вебе, мы снимали Козулю в моем складе, Серегу Артюхова в офисе Сбера, Макеева в офисе HTML Академии.
Ты ездил в Питер?
Да, я ездил в Питер, снимал Макеева и Фронтенд Юность в 2 разных дня. Дальше мы снимали Глеба Михеева в офисе, в котором мы с тобой сейчас пишемся. Мы снимали Жору в Skyeng.
Ну, нормально. Это интервью 10 есть.
Чуть поменьше, но это просто... Смотри, сейчас мы можем, так как Глеб хостит нас, скажем так, мы снимаем в одном месте, мы можем звать людей, делать условно несколько видосов в день, например, 2, и вообще не париться, что кто-то не разрешил зайти в офис, что нам надо арендовать студию и так далее. То есть мы сейчас максимально независимы. И изначально, когда только-только стартовал канал, были предложения делать что-то вместе, там, условно, например, с тем же самым Тинькофф. Но мы отказывались, потому что мы хотели делать Мы хотели, во-первых, говорить о том, что о чем нам хочется говорить, и поэтому выбрали такой независимый путь. Он был очень сложный. Мы сначала снимали на айфоны, потом на Canon, которому 12 лет. И только сейчас мы наконец купили себе хорошие камеры Sony с портретными объективами и со всем вот этим добром.
Про скрытые видосы. То есть есть история, да, которую ты уже упомянул, со скрытым видосом с Заром.
Да.
Но опять же, там уже это проели миллион раз, там конфликт с блогом,
да.
И так далее. Это не будем обсуждать. Вопрос в другом. Там были еще много разных видосов,
да.
Которые я буквально там сегодня чекал канал.
Нету.
Поскрывал ты все.
Не все. Я скрыл несколько.
Ты скрыл, собственно, видос про уберизацию.
Да.
Ты скрыл Саватеева в роли Деда Мороза.
Да.
Почему? Почему ты скрываешь старые видосы?
Все просто. Смотри, уберизация – это просто не формат. Ну, то есть мы хотим делать формат интервью, а уберизация… Смотри, я тебе не рассказал, что у канала было несколько стадий. Первое – это когда мы хотели делать конфликтное интервью, всех разносить. Сняли первые несколько видосов. Последний в той серии был «Фронтенд юность».
Ну, назовем это первый сезон.
Первый сезон, да. Давай первый сезон. Вот. Потом бахнул ковид. И никто ничего не делал, никто ничего не снимал, в том числе и мы. Потом, когда ковид немножко отпустил, мы сняли еще несколько видосов, хотели выкладывать раз в неделю, быстро поняли, что раз в неделю тяжело, и тогда уже был Новый год. И был Новый год, мы сняли как раз вот тот самый видос с Саватеевым в роли Деда Мороза, и все. И ушли типа на перерыв новогодний, и потом перезапустились уже в июне. И перезапуск в июне – это был такой немножко разворот от каких-то конфликтных вещей в сторону освещения каких-то тем. И вот как я тебе сказал, если гость приходит и есть о чем-то поговорить интересном в его биографии, мы это делаем. А почему скрыл? Смотри, уберизация не формат. И когда я снимал видос про уберизацию, это было голодное время, когда было тяжело найти гостей, потому что когда у тебя небольшой канал, ну, очень много отказывается, многие тебе просто не отвечают. Я, например, писал Панчину, он сначала сказал, что у него нет времени, потом просто перестал отвечать. Точно так же поступил Денис Крючков, создатель Хабра. У него там были какие-то релизы, после этого он просто перестал отвечать. И это такие голодные годы на гостей, голодное время.
То есть, грубо говоря, у тебя был график выпуска.
Да, который я не мог соблюдать.
Да, с учетом алгоритмов Ютуба, ты вот то, что мне рассказывал там в кулуарах, что нужно, если ты взял какой-то темп, то нужно его соблюдать.
Да.
И ты решил, что пусть хоть что-то сам запишу.
Да, не было видосов, я подумал, запишу видос про уберизацию. Еще Глеб, мой хороший приятель, наш с тобой, вот, говорит, попробуй вот этот формат. Я попробовал, мне не понравилось. И потом я подумал, ну, что ему висеть, это прям супер выбивается из формата, совсем не то, что нам нужно, и поэтому его скрыл. У нас была спонсорка, и спонсорам были доступны эти видосы. Но сейчас мы спонсорку убрали, потому что нет особого смысла. Хочется просто делать контент. Еще видос с Саватеевым с Дедом Морозом, ты сказал. История была такая. Там должен был быть коллаб сообщества. Есть сообщество IT-ютуберс. Раньше оно было IT-ютуберс.ру. Потом ру убрали. Стал просто IT-ютуберс. И там была идея сделать коллаб среди каналов. Там хотели сделать огонек, предлагалось каналам записать какие-то вставки в новогодний IT-огонек ютубский. И потом там типа Леха Борода и другие ведущие бы это разгоняли. Они бы прям сидели в студии, там, а сейчас давайте посмотрим вот это и так далее. Но идея разбилась об ковид. Леха заболел, Егор Малькевич, там тоже с ним что-то произошло, куда-то уехал, короче, непонятно. И это все разбилось. И мы подумали, что ну, выложим хотя бы так. И изначально была идея, чтобы Бобок был Дедом Морозом, он отлично подходил на эту роль. Бобок у нас тоже сорвался, в общем-то, как и многие. Слушай, ты просто не знаешь много историй про то, как у нас, например, сорвался чел из Роскосмоса. Ну вот, короче, мы хотели участвовать в гоньке, подумали, кого можем посадить, кто тоже вот кажется такой весомый, крутой чувак, который еще и у него есть солидный опыт, чтобы быть Дедом Морозом. Мы подумали посадить Саватеева, посадили, выпустили в Новый год, поздравили подписчиков. Ну, потом я такой думаю, ну и что ему висеть? Это просто видос на 5 минут, ни о чем. Тоже скрыл.
А Саватеев, это было же в тот же день, когда вы снимали с ним интервью?
Да.
А как он согласился на это?
Потому что коллаб планировался сильно заранее. Мы коллаб планировали еще, наверное, в сентябре-октябре.
То есть Саватеев был в курсе, что будет коллаб, и он как бы знал, про что он подписывается?
Да, он был в курсе, он знал, это было его решение. Про то, что мы потом удалим, он, конечно, не знал, но ему в целом, мне кажется, похер.
А вы скрыли или прям удалили?
Скрыли. А, я могу тебе прислать ссылку, посмотришь. Еще мы скрыли видос с Немчинским, например.
Почему? Это какой сезон был?
Это был сезон второй. Мы стартовали его с Немчинского. И мы там, опять же, так как мы хотим делать конфликтные вещи, иногда нас заносит. И мы там поговорили про Крым. А Немчинский — это такой мужик, который был, жил долгое время в России, вырос в России, но потом уехал на Украину и стал прям суперполитичным таким. Политичный есть такое слово?
Нет.
Какое есть?
Есть аполитичный.
Так, суперполитизированный.
Да.
Суперполитизированный человек. И мы с ним поговорили про Крым, и немножко стал сжиматься сфинктер, и мы такие, наверное, не стоило так говорить про Крым. И скрыли. Потому что, ну, в такой стране живем.
По поводу...
А еще у нас был видос про ковид.
Да, видос про ковид. Это был мой следующий вопрос, как ты угадал. Почему, во-первых, ты его решил записать, да. Во-вторых, почему ты его тоже скрыл?
Да, смотри, все просто. Мы, как канал с небольшой аудиторией, можем позволить себе эксперимент. И видос про ковид — это был эксперимент. Мы хотели попробовать сделать видос на очень широкую тему. И тогда как раз это был февраль. Мы его сняли в феврале. Тогда была как раз вот эта волна обсуждений ковида. И мы подумали, что мы сейчас в инфоповод супер попадем. Сняли видос про ковид.
Не, погоди, вот тут технику важно тоже понять.
Да, да, да.
То есть февраль 2020 года.
Да.
Только начинается вся эта тема.
Да.
Людей только там еще даже не совсем закрыли всех, только начинаются вот эти вот нерабочие каникулы. Ты берешь, находишь какого-то врача.
Это не какой-то врач, это коллега. Ну, неважно, да. Какой-то, ну, в общем, это врач.
Ну, договариваешься с врачом.
Да. Приезжаем к нему в клинику.
И он понимал, что он будет давать интервью айтишному каналу?
Да. Да, понимал.
Угу.
Мы ему скидывали, конечно, линки. Мы всегда говорим, кто мы, пишем, что мы не коммерческая организация. В гости всегда все знают.
При этом заранее ни он, ни ты не подумали о том, что эта затея обречена на провал.
Да, все так и есть. Никто об этом не подумал. Знаешь, мало того, что она обречена на провал, она еще может внести ряд последствий за... Когда ты, в общем, говоришь о каких-то вещах, о которых не стоит говорить, еще и, возможно, не в том контексте, в котором стоит об этом говорить.
Да, я согласен. И поэтому вы его скрыли.
Ну, он просто, да, он выбивается сильно из тематики канала. И сейчас-то у нас супер айтишная тематика, поэтому он, конечно, он выбивается.
Планируешь ли ты еще какие-то эксперименты или уже не место для них?
Это хороший вопрос. Вот мы недавно поэкспериментировали с форматом историй. Мы с Глебом и с тобой, кстати, пытались что-то подобное делать несколько лет назад. Это, кстати, момент, ради которого, в общем-то, я и отказываюсь от всех вот этих продакшн-вещей.
Угу.
Потому что когда ты делаешь... Я сейчас говорю про видос-шоу на Ютубе.
Да, оно было... мы ссылку оставим.
Да, конечно. Да, да. Когда ты делаешь что-то под брендом компании, ты не можешь дать себе волю. А я очень люблю юмор такой, знаешь, покасательный. Вот. Когда еще чуть-чуть, и будет вот уже не смешно. А вот сейчас смешно. Сейчас мы... пробуем снимать такие истории. Клево, что к нам приходят такие гости, как, например, Бобук, в такой формат, как Бобук, Олег Бунин. Ну, Борода, он помоложе, но все равно. Они как бы визируют происходящее и говорят, что, чуваки, если мне нормально, то и вам тоже должно быть нормально. Это смешно. Поэтому нет, эксперименты, конечно, есть. Вот был эксперимент, например, с Асинт-видосом. Он тоже не полетел, на мой взгляд, но мне было самому приятно этим просто заниматься. И он лежит на канале как IT-тематика. Но вне эти тематики, скорее всего, да, мы уже, конечно, не пойдем. Нет смысла просто.
Про Осинта хотел поговорить. Буквально сегодня пересматривал этот видос.
Так.
Во-первых, ты когда вот это задумывал, ты думал, что это будет какой-то единоразовый видос? Или
нет.
То, что это потом будет нет. Чуть ли не формат канала, что ты будешь всех осинтить?
Я думал, что, конечно, есть пост даже на канале, в сообществе, где мы говорим, что мы будем называться теперь по-другому, а потом говорим, Хьюст, у нас проблема, все откатываем назад. Да, конечно, у меня была идея. Мне показалось, что очень прикольно приглашать людей, которые не знают, далеки от мира IT, тем более от инфобеза, и показывать, насколько, грубо говоря, если мы говорим про Асинт, да, то насколько можно интересного найти в открытых источниках про них. Если мы говорим там, про какой-то полноценный пентест, да, с их согласия. То есть важно понимать, что это все делалось с согласия Паши. Он про все знал, говорил,
как Паша, это изначально, как вы вышли друг на друга, почему это было, грубо говоря, формат, придуманный под Пашу, или
нет,
Паша появился после придуманного формата?
Это был формат, смотри, сначала я пришел к Паше, как раз когда стартовал, типа, закончился второй сезон, должен был стартовать третий, скажем так. Я набирал себе список гостей.
И то есть Паша мог бы быть просто обычным гостем?
Да, он мог быть просто обычным гостем, но я придумал вот этот формат, и мне показалось, что будет прикольно. Сажать людей, которые действительно могут этого не знать, и показывать им, что есть. Но мы тут не попали в две вещи. Первое, во-первых, Паша отличный, подкованный мужик. Он такой в возрасте, опытный, давно в IT-сфере. И он это все знает. Он такой, ну да, Ну да, ну вот, ну, конечно, вот это вот, вот так. Условно, если бы там села, не знаю, Ольга Бузова, наверное, эффект был бы другой. Но выходов на Ольгу Бузову, конечно, ни у кого нет.
То есть ты предполагал, что будет скорее ты будешь это показывать, а у людей будут слезы, оры, и как ты это нашел?
Не слезы, но удивление, да, типа, ух ты, я этого не знал, как ты это сделал.
Но это же каждый второй раз бы было вторично.
Да, но там же есть разные атаки, есть разные... Во-первых, есть разные данные, которые ты можешь находить. Тут ты тоже прав. Два момента, почему мы решили отказаться. Первый – это то, что подготовка такого видоса занимает очень много времени, ну, потому что проосинтить человека – это надо прям сесть и потратить на это много времени.
Сколько ты осинтил кушаля?
По вечерам недели две, наверное. Может быть, даже чуть-чуть побольше. Надо понимать, что я не профессиональный осинтер.
Ощущение как раз было после просмотра видоса, и что я его смотрел когда в первый раз, и что-то там пересматривал сегодня, что действительно... Мало того, что ты в целом не удивил Кушелева,
да.
Так еще и, в принципе, многие вещи, которые ты показывал, они действительно любому плюс-минус понимающему, как работают соцсети человеку, будут очевидны.
Все правда. Поэтому он и не полетел.
Нет, я просто к тому, как... Если это довольно очевидные вещи, что там копать две недели по вечерам?
Смотри, как строится асинт. Тебе, когда мы задумывали этот видос... Мы, все, что мы знали про Пашу, это то, что его зовут Павел, фамилия Кушель, больше ничего. Я это, кстати, в видосе говорю. И в итоге мы доосинтили, ну как я доосинтил до того, что мы узнали, где он живет.
Какой... Да, куда он ходит в спортзал.
Да, вот это все.
Его старый пароль.
Это, скажем так, агрегация данных открытых. Асинт не говорит, что тебя кто-то взламывает, это твои следы. Был бы асинтер поопытнее, наверное, он бы сделал еще интереснее. Может быть, нашел бы какие-нибудь документы, паспорт или что-нибудь типа того. У нас было правило, мы не ходим в Даркнет и не покупаем данные в Даркнете, во-первых, потому что это незаконно, а во-вторых, потому что, ну, как-то не пахнет это асинтом, покупка личных данных. И, наверное, кто-то нашел бы лучше. Это правда. Все так.
Смотри, а не думал ли ты, просто вот я когда смотрел этот видос, и с учетом того, какой у тебя канал, мне прям напрашивалось, почему ты решил делать асинт-видос таким... полуобучающим образовательным,
да.
Где ты, по сути, и зрителям, и Паше рассказываешь, как ту или иную штуку ты нашел. Почему ты не отталкивался от того, что ты наосинтил, чтобы придумать более классные вопросы,
да.
Для конфликтного интервью?
Да, все правильно ты говоришь. Во-первых, почему обучающий видос? Потому что есть, когда ты молодой YouTube-канал с небольшой аудиторией, ты можешь экспериментировать. И в какой-то момент казалось, что интервьюхи как будто бы не заходят, то есть их прям очень много на Ютубе. Ну, куда еще идти в IT-ютубинге? В обучение, конечно, в обучение. Давайте сделаем обучение интересным, а не просто. Ну, сейчас мы взломаем вот это, или там напишем чистую функцию, что-нибудь типа того. А во-вторых, ты абсолютно прав, готовиться к интервьюхам прям с таким подходом будет клево. Я даже думал об этом много раз. Тут, опять же, нехватка времени и вот этот период... конфачей, вот этого всего. Ну, в общем, короче, пока не до этого. Но в будущем почему нет? Я, кстати, ну, на самом деле, когда я готовлюсь даже сейчас, и особенно раньше каким-то видосом, всегда был какой-то скрининг, ресерч. Ты, наверное, тоже это делаешь. И можно в ресерче зайти и подальше. Ну, опять же, надо понимать, что асинт — это незаконно. То есть это делалось с согласия Паши, но вообще ты не имеешь права раскрывать личные данные людей. И даже собирать, по-моему, тоже. Вот я вот в этом не уверен. То есть ты можешь пользоваться, но именно, как это, знаешь, такая разведка, это уже где-то вот на грани, что можно, что нельзя. Тут надо лучше поискать в интернете, ну что-то такое слышать.
То есть нельзя, грубо говоря, прийти к Паше Кушелеву?
В дом и сказать, я нашел тебя.
Не-не-не, ни в коем случае. Позвать его на интервью и сказать, я знаю, что ты ходишь в такой-то спортзал, как
можно.
Тебя?
Так можно, да. Можно. Нельзя сказать, я знаю, что ты живешь по такому-то адресу, потому что я нашел это в источниках, которые не индексируются в Google.
Ну да, да. Я просто скорее к тому это вел, что мне кажется, с учетом того, что ты это умеешь, ну и как-то, опять же, у тебя с этим был бы опыт больший, то можно сильно более заковыристые вопросы людям придумывать,
да.
Основываясь на этом открытых
все источниках. Правда.
То есть мы же опять вот там все одного поля ягод. Ты, я, Лекс, эти борода. И мы, когда вне камеры встречались, обсуждали, как там мы готовимся,
да,
все примерно готовятся плюс-минус одинаково.
Да.
И если действительно ты видишь какого-то человека, который тебе интересен, но при этом в интернете вообще никаких данных про него нет, то и интервью с ним получится сильно более скудное, нежели с человеком, где ты куча публичных источников, в Инстаграме классных фоточек и рилс-видосов. Это сильно раскрепощает тебя в том, чтобы понять заранее, как к человеку подступиться.
Да, все правда. Есть еще момент, смотри какой. Вот ты когда, например, сегодня шел на это интервью, ты думал, какое оно будет?
Да.
Какое? Конфликтное? Портретное? Какое?
Я не читал книжку, не знаю, что это такое.
Смотри, конфликтное – это то, про что ты говоришь. Вот ты сейчас, когда проводишь интервью, оно переросло чуть-чуть в конфликтное. Когда ты пытаешься подловить на каких-то вопросах, задать какие-то вопросы, которые могут быть мне неприятны, или там ждешь каких-то ответов, которых, может быть, я бы не хотел тебе говорить. Это конфликтное интервью. Надо понимать, что когда ты зовешь людей из своего окружения, сложно делать с ними конфликтное интервью, потому что это такой момент... Наверное, респект. Ну, я же этого человека зову, я с ним дружу. Значит, наверное, я не хочу его разносить. То есть я могу по касательной походить, но прям вот как Юлю Волкову, Ксению Собчак, не хочется делать. Это первый момент. А второй момент – это все-таки подготовка. В первую очередь, это время. Потому что подготовка занимает очень много времени.
Я правильно понимаю, что тебя уже можно официально, как ты сказал на выступлении «Природы кода», поздравить с тем, что ты уже там официально блогер, у тебя есть там партнерские интеграции и все такое,
да.
И ты уже все.
Неожиданно очень получилось.
Тут постоянно будешь.
Ты знаешь, это было типа безрыбье, а потом внезапно сначала договорились с одними, потом с другими. Сначала с Яндекс.Банком, сейчас с Тиньковым. Ну, я эту историю рассказываю многим за кадром, могу рассказать и сейчас. То есть к нам пришел Яндекс.Банк, мы сняли 4 интеграции. Я пришел к нашим ребятам, говорю, странно, что я рекламирую Яндекс.Банк, будучи тиньковцем. Это же прямой конкурент. Они говорят, да, странно, и теперь мы сотрудничаем.
Огонь. Не могу не спросить блогера, который при этом ты работаешь.
Да.
Тимлидом.
Да.
Как вообще оно... Как ты видишь свое будущее? То есть ты все еще будешь, условно, как Лекс... Условно,
балансировать
основной работой с блогингом, и на этот, условно, блогинг будет хобби, который ты тратишь очень много сил своих. Или ты все-таки как-то в будущем хочешь больше быть блогером, чем тимлидом?
Да. Ответ на твой вопрос. Нет, я не планирую, что я когда-то стану прям блогером, который занимается этим на фулл-тайм.
То есть это хобби все-таки?
Пока что да. Пока что это хобби, которое начало приносить какой-то профит финансовый. Но это, то есть надо понимать, что мы с Васей только с первой интеграции, такие, как принято, первую зарплату мы проели и пропили. Вот. Все остальное идет в развитие канала. И поверь мне, средств было потрачено сильно больше, чем сейчас мы до сих пор чем мы начали зарабатывать сейчас.
Окей, по-другому задам вопрос. Начинает ли активности по каналу мешать основной работе?
Пока нет. То есть у меня есть правило, что я не занимаюсь каналом в рабочее время. По многим причинам, от того, что просто некрасиво, до того, что есть работа, которую надо выполнять, и было бы неразумно, в общем, как-то не туда ставить приоритеты, во-первых. Во-вторых, ты наверняка знаешь сам, что какая-то публичность тебя как руководителя дает тебе плюшки еще и на работе. Например, там, у тебя упрощается найм. Это сейчас особенно... Почему-то, кстати, я не знаю, всегда были какие-то локальные такие, скажем так, амбассадоры, да, какие-то такие мини-звезды локальные. Но прям вот сейчас я замечал, то есть у меня был недавно совсем кейс, парень сказал, что хочет прийти именно вот ко мне в команду работать.
У меня тоже часто кейс такой же.
И это такой, знаешь, вин-вин и для меня, как для руководителя, и в свободное время для блогера.
Я понял, то есть канал, он еще как некое... такой мультиплеер основной работы.
Ну, типа того, да. Плюс нам с Васей просто по кайфу это делать. Мы сейчас пойдем снимать истории с тобой. Вот. И это будет весело, и это будет здорово и задорно.
Да, напьемся, как Глеб, и будем говорить, что вот это хуйня между нами.
Да, типа того. Поэтому это просто клево. Клево, что это начало приносить какой-то доход. Куда это выльется дальше, я пока не знаю.
Я тебя приглашал на выездную конференцию «Природа кода»,
да,
где ты единственный из всего пула из 16 докладчиков. Когда мы сделали запрос, что нужно сделать стендап,
так,
ты единственный, кто этот стендап сделал.
Да.
Расскажи вообще свои впечатления, именно что ты думаешь о том, когда именно докладчики вместо каких-то вот технических сложных штук или даже софтовых штук, но с презентациями, просто набрасывают стендап на тему там, в течение 15 минут.
Смотри, во-первых, я не могу не сказать, что я единственный, кто не вышел в видосе.
Да, потому что есть видосы все выступления с природы кода на Ютубе, на канале там X5 Tech, по-моему, или что-то подобное. И видос Вани единственный, который не вышел, да, потому что за те три раза, которые видеооператор менял батарейки у камеры, один раз он решил поменять их в тот момент, когда Ваня именно самый сок разгонял, да. И без этой подводки... В принципе,
стендап нелогичен.
Да, стендап нелогичен, поэтому мы по общему решению решили это, в принципе, не публиковать.
Все правда, да. Андрей меня спросил, я сказал, что нет, Андрей, давай, конечно, тогда не будем выкладывать. Так вот, отвечаю на твой вопрос. Я давно, ты, наверное, знаешь, так как мы вместе внутри ПК, я давно говорю, что хочется привнести в конфачи какой-то элемент шоу и какой-то элемент такой, знаешь, полунеформальный. Потому что конференции все больше становятся про общение, и хочется как-то соответствовать вот этому духу. Поэтому мне природа кода очень понравилась. Я, если вы будете проводить в следующем году, с удовольствием поеду еще раз. Формат здорово, все здорово. Единственное, жаль, что стендап сделали немногие, но я думаю, что это, как и любой процесс, который только-только начинается, со временем выровняется в то, что мы получим прям такую, знаешь, выжимку из, сколько там, 8 человек было. Из 10 человек прям один лучше другого, как сейчас это с докладами.
Я думаю, что ты сделал, как говорится, маленький шаг для человечества.
Спасибо большое.
Наоборот, или что там было. Из какого ты города?
Тульская область, город Киреевск.
Почему стоит переехать в город Киреевск?
О, хороший вопрос. Слушай, ну, во-первых, Киреевск — это шахтерский город, и там есть... соответственно, горы. Но это не то, чтобы горы, понятно. Это насыпи шахтерские. Но когда ты едешь просто по дороге и видишь вдалеке гора в средней полосе России, ты такой, что это такое? Вот, это первое. Второе, все.
Нет, я слышал, там рядом какое-то есть безумно красивое место. Место, где прям такие очень красивые каньон.
Вот озера.
Озера.
Это Кондуки.
Кондуки, да.
Оно ближе к Новомосковску. Местные туда не ездят, потому что когда про Кондуки не знал никто, там было лакшери вообще местечко, куда можно было поехать, никого не было, не было ни грязи, там, ни мусора, ничего. Как только у места появилась какая-то популярность, я там не был, да, сделал дисклеймер, я там не был уже несколько лет, но последний раз я был, когда только-только вот про него все узнали, там был жуткий срач, и как, в общем-то, наши... Мне вот это, я не понимаю, короче, почему люди там, где они едят, там и срут, для меня это, в общем, загадка. Я всегда с пакетиком ухожу с места, где я отдыхаю. Там было неприятно. Сейчас, говорят, вроде ситуация улучшилась, но хрен знает. Вот. Ну, я туда не езжу.
Ну, типа, если я ни раз там не был, и я люблю красивые виды, горы...
Стоит съездить, да, там, потому что... Ну, нужно, надо тоже понимать, что это вроде бы какой-то производственный карьер был изначально. Но, да, приезжаешь, и у тебя там озера... какие-то холмы и так далее. Прикольно. Место прикольное. Чего, там еще есть Розарий. Это место, которое херачит светом. Особенно зимой это выглядит эффектно, потому что тучи висят низко, и у тебя все небо желтое. Да и все, там больше ничего нет. Заброшенные шахты. Вообще это типа город. В 90-е опыт косил героиновый бум, скажем так. И там есть последствия до сих пор.
Ты завел собаку?
Да. Зовут Портос. Чистокровный лабрадор. Очень люблю его.
Огромная собака?
Ну, нет, она средних размеров, есть больше, это что? Есть прям гигантские. 40 килограмм.
Помимо того, что у тебя столько всяких активностей,
да.
Я просто вот лично от себя, как человек тоже с кучей активностей, с переездами, выездами, конференциями и так далее, и, как я рассказывал у ребят в канале «Мы обречены», что я не могу себе позволить завести собаку, но мне очень хочется.
Да.
Вот как ты это преодолел, и действительно ли сложно, или ты справился?
Это было тяжело. Смотри, поначалу, почему я завел собаку? У меня был период жизни, когда я жил на съемной квартире, зарабатывал деньги, и не очень было понятно, зачем я это делал. Хотелось какого-то, ну, скажем так, чего-то в жизни, что придаст ей чуть больше смысла. Это был как раз вот конец 18-го, начало 19-го года. Вот, мы завели собаку, купили хату. И поначалу было тяжело, конечно, потому что пес – это как ребенок. И там, особенно когда он маленький, там с ним надо типа 5-6 раз выходить гулять, И есть много, в общем, было много проблем. Мне повезло, у меня пес дома ничего почти не разнес. Он так немножко погрыз плинтуса и чуть-чуть ободрал обои. Но есть собаки, которые одни дома разносят вообще всю хату в дребезги. У нас не такое, у нас, слава богу, нормальный. И сейчас все супер просто. Он спит тогда, когда ты спишь, он гуляет, когда ты пошел с ним гулять. И у нас даже есть лайфхак, мы вот с Васей, например, он когда приезжает, мы бухаем, сидим. Вот, я с ним выхожу типа там в 4 утра, когда Вася, ну, мы расходимся, например. Я выхожу с ним погулять, и потом выхожу уже где-то часов 7-6. Вот. Он, ему комфортно. И еще прикольный момент, что если мы с ним с Васей бухаем, он же тоже с нами бухает, он не может лечь спать. Потому что лабрадор — это коллективный пес. Ему надо... Где ты, там и он. Вот, он такой очень тактильный и за человека, про человека. А потом, так как ты на утро весь день, скорее всего, овощ, то он тоже овощ. Он весь день спит и не особо активничает. Поэтому сейчас суперкомфортно. Очень я рад, что у меня есть Портосик, мой любимый.
А как ты пережил карантин?
Отлично пережил. Это вообще было лучшее для меня время.
Что ты делал?
Я, смотри, во-первых, я очень люблю Тинькофф, да, но всегда у меня была к нему одна претензия. Это то, что там был 5-2 график. А карантин все расставил по местам, теперь у меня к Тиньку нет претензий, это я все еще его очень люблю. Надо понимать, что карантин я переживал вместе с женой и вместе с собакой в своей квартире. Ну, конечно, как и всем, поначалу было немножко стрёмно, потом, как и все, в общем-то, мы поняли, что, ну, стрёмно и стрёмно, надо что-то делать, и, в общем, на карантине я играл в игры, смотрел фильмы, гулял с собакой, потому что на карантине можно было гулять с собакой.
Готовил ли ты на карантине?
Да, я пек блины. Ничего
и
не поменялось.
Плавно.
Флэшбэк с 2018 года.
Да, попробую вкинуть. Да. Окей, рубрика «Готовим вместе с фронт-разработчиком». Научился ли ты печь что-то, кроме блинов?
Нет. Слушай, я и блины пеку. Я думал, что я хорошо пеку блины, но потом я испек, в общем, на карантине блины. Жена такая говорит, вкусно, но, бля, вся кухня теперь засрана просто пиздец.
Типа того.
Да все, да, ничего не готовлю. Ну, во-первых, не нравится, не интересно, не мое. Нет, только блинчики.
А ты блины умеешь делать разных толщины? Умеешь панкейки делать?
Не, я вот стандартный вот этот блин на всей сковородке, жидкое тесто, это вот про меня.
Напоследок мой гость все еще дает какой-нибудь совет моей аудитории. Да. Может быть, что-то более абстрактное или более техническое. Что ты можешь посоветовать?
Ребят, которые послушают, хочется сказать, чтобы не сомневались в своих каких-то идеях, начинаниях, потому что может не все получаться, у нас до сих пор не все получается. Сейчас мы пойдем снимать с тобой видос, и там стопудово что-нибудь будет не так.
Главное петли включить.
Главное петли включить, да. А еще главное, после того, как ты сходил пописить, их снова включить. Это частая проблема. Не сомневаться, делать то, что нравится делать. И, наверное, ну, не смотреть на какие-то рамки. Потому что есть много вопросов, чем я занимаюсь, там, зачем мне нужен пентест. Ты сегодня спрашиваешь, зачем тебе нужен пентест? Да, бля, потому что интересно. Ну, нравится мне, хочу делать. Канал то же самое. Нравится, хотим с Васей, делаем, ловим кайф. И вот советую всем делать то, что нравится. И тогда будет все хорошо.
Круто. Спасибо тебе большое, Вань, что...
И тебе спасибо, что позвал.
Уделил время, да. Напоследок, как обычно, хочу сказать моей аудитории, чтобы она продолжала не отписываться, а подписываться на Frontend Weekend во всех социальных сетях, телеграм-каналах и так далее. Все платформы, там, Яндекс, Музыка и так далее.
А где вопрос про зарплаты?
Да похуй. Он был в первом сезоне.
А, все,
да,
уже все, нет.
Его уже нет, да.
Ну, я не знаю
про зарплату. Да, мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Я начал, кажется, выпускать снова в еженедельном формате, поэтому услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
Пока.